Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Боливии переизбрание Эва Моралеса, яростного борца с мировым империализмом и капитализмом, президентом на третий пятилетний срок в минувшее воскресенье, вновь показало, что в 21 веке именно в Латинской Америке классические социалистические идеи переживают настоящее возрождение. Причем на примере Боливии хорошо заметно, что чем беднее государство и неграмотнее большая часть его населения, тем более причудливо радикальных взглядов на политику и мироустройство придерживаются его левые лидеры. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Новый президент более чем 10-миллионной Боливии, 54-летний Хуан Эва Моралес Айма, лидер собственной партии «Движение к социализму» МАС, по-испански этот акроним означает «больше», основанный в конце 80-х годов и когда-то представлявший собой общественный союз крестьян «какалерос», то есть индейцев-производителей коки, назвал свой успех убедительным триумфом проводимых социалистами реформ, нацеленных на преодоление бедности. Первый чистокровный президент-индеец в истории страны в первом туре выборов 12 октября обошел всех соперников, набрав более 60% голосов в свою поддержку. Главный оппонент Моралеса, лидер левоцентристского фронта национального единства Самуэль Дория Медина, сумел заручиться поддержкой лишь четверти всех избирателей, пришедших на участки. Всего в Боливии право голоса имеют около 6 200 000 человек. Как и в большинстве стран континента, боливийская конституция ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками, однако в 2013 году Конституционный суд сделал для Моралеса исключение. Выступая перед своими сторонниками с балкона президентского дворца в фактической столице страны, городе Ла-Пас, Эва Моралес сказал:
«Есть глубокое ощущение не только в Боливии, а во всей Латинской Америке и в Карибском бассейне, что сегодня идет тектоническое освобождение наших народов. Доколе мы еще собираемся подчиняться империи Соединенных Штатов, капиталистической системе? Эта победа принадлежит всем антиколониалистам и антиимпериалистам».
12 октября в Боливии прошли также выборы в парламент, на которых «Движение к социализму» победило в 8 из 9 департаментов, тем самым сохранив подавляющее большинство в двухпалатной национальной ассамблее, насчитывающей 130 членов палаты депутатов и 36 сенаторов. Эва Моралес добавил, что посвящает успех и себя, и партии своим личным друзьям – кубинскому команданте Фиделю Кастро и покойному президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Иностранные наблюдатели признали подготовку и организацию выборов вполне соответствующими демократическим нормам. Хотя голосование и было слегка омрачено несколькими неприятностями, иногда смешными, а в других случаях нет. 11 октября киберпреступники взломали твиттер главного государственного телеканала «Боливия ТВ» и разместили там ложные сообщения о якобы смертельном ранении Эва Моралеса в результате покушения, организованного ЦРУ США, отмене в этой связи всех выборов и объявлении Боливии войны Соединенным Штатам и соседнему Перу. А в сам день голосования выяснилось, что все бюллетени можно формально считать недействительными из-за ошибки в напечатанном в верхней части документа названии государства. С 2009 года официальное полное название Боливии по новой конституции, призванной подчеркнуть наследие и права всех коренных и малых народов, «Многонациональное государство Боливия». Однако в бюллетенях было напечатано слово «многомандатное». Но, несмотря на насмешки оппозиции, Верховный избирательный трибунал, так называется местный ЦИК, признал бюллетени действительными. Вот что сказал в ночь на понедельник его глава Вильфредо Авандо.
Судя по сообщениям, поступающим из всех 9 департаментов Боливии, к 21 часу времени были посчитаны уже 100% всех поданных бюллетеней. Голосование прошло очень успешно и организованно. Единственные трудности были связаны с огромным наплывом избирателей в утренние часы, из-за чего на некоторых участках образовались длинные очереди.
Эва Моралес, выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа Аймара, служивший в армии трубачом в полковом оркестре, никогда не был женат, не имеет признанных детей и никогда не носит галстука. Он рассказывает, что еще в юности поклялся никогда не надевать этот знак высокомерного социального превосходства над окружающими. На всех официальных церемониях и во время зарубежных визитов Моралес появляется в полувоенного вида пиджаке, украшенном национальным орнаментом, и простых сорочках с расстегнутым воротником. Последнюю предвыборную кампанию Эво Моралес проводил в обычной для себя неординарной манере. В один из вечеров он появился на пункте сбора платы за проезд по одной из основных автодорог между городами Ла-Пас и Эль-Альто и лично начал раздавать всем водителям свои агитационные листовки. В первый раз Эво Моралес занял президентское кресло, победив на выборах в декабре 2005 года, что стало полной неожиданностью, учитывая местные политические традиции. До этого он успел побывать и кандидатом в президенты в 2001 году, и депутатом парламента, откуда его изгнали после того, как он возглавил очередное вооруженное выступление крестьян Кокалерос, защищавших свои плантации от армейских отрядов. Моралес, постепенно становившийся все более непримиримым антиглобалистом и антикапиталистом, во время обоих предыдущих президентских сроков строил свою политическую программу на трех основных платформах – пропаганде выращивания и употребления листьев коки, яром антиамериканизме и стремлении национализировать богатейшую нефтегазовую отрасль страны и изгнать из Боливии транснациональные концерны, такие как ExxonMobil и Repsol. Кстати, боливийский президент очень не любит и римско-католическую церковь, критикующую его за авторитарные методы правления и использование властных рычагов и государственных финансов для продления срока своего пребывания у власти. В 2013 году при поддержке Моралеса в стране была создана даже раскольническая обновленная католическая апостольская церковь многонационального государства Боливия. Однако именно Вашингтон, боливийский президент, с завидным постоянством обвиняет во всех бедах континента и всего человечества. 12 октября на волне новой победы Эво Моралес выступил с еще одним неожиданным заявлением.
Когда мы говорим, что намерены развивать атомную энергетику в мирных целях, они отвечают: «Нет, не смейте, это только для развитых государств». Однако мы все равно собираемся начать использовать ядерную энергию в хозяйстве, в нашем мирном хозяйстве. Сестры и братья, у нас великие замыслы, потому что мы заявляем, сестры и братья, что скоро превратимся в энергетическую столицу всей Южной Америки. Мы готовы.
При Эво Моралесе в Боливии, одной из беднейших стран Латинской Америки, безусловно, наблюдается стабильный, в среднем 5-процентный ежегодный рост экономики. Доходы от экспорта нефтепродуктов и газа сегодня составляют 35% ВВП государства, в то время как 8 лет назад их доля не превышала 10%. Если в 2006 году в крайней нищете жил каждый третий боливиец, то сегодня лишь каждый пятый. Однако коррупция, особенно в муниципальной и юридической системах, при Эво Моралесе, как утверждают его оппоненты, стала еще более страшной. Главное же обвинение, которое в адрес индейского президента выдвигают все его противники, и внешние, и внутренние, то, что Боливия остается крупнейшим в мире поставщиком кокаина на мировой рынок, вернее, листьев коки, из которых в принадлежащих преступным картелям подпольных лабораториях в Колумбии или Мексике и производят наркотик. Сколько именно коки, легальной или нелегальной, производится в Боливии, сказать точно не может никто. В самой Боливии по закону можно жевать листья коки, чем публично любит заниматься сам глава боливийского государства на международных встречах, пить чай из коки, но нельзя производить кокаин. Эво Моралес не устает напоминать всему миру, что кока, которую он называет культурным достоянием нации, и кокаин – не одно и то же.
А что касается использования листа коки, подчеркиваю, не кокаина, скажу, что этот маленький лист сформировал меня как личность, а теперь и как президента. Я не могу предать его, согласившись на требования американцев. Не могу предать миллионы наших крестьян, для которых лист коки священен, и распорядиться уничтожить наш урожай. Почему мы не имеем права на свои традиции здесь, в Андах, особенно в Боливии?
Самые первые поздравления после переизбрания на третий срок в воскресенье Эво Моралес, что неудивительно, получил от пяти глав латиноамериканских стран, почти во всем разделяющихся. определяющих его взгляды на мир и политику. Президента Уругвая Хосе Мухике, президента Аргентины Кристины Киршнер, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Никарагуа Даниэля Ортеги и, разумеется, лидера Кубы Рауля Кастро.
Это был рассказ моего коллеги, специалиста по странам Латинской Америки Александра Гостева. Вы слушаете программу «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. В этом году исполнилось 40 лет с тех пор, как в Китае была обнаружена гробница первого китайского императора Циншихуана, правившего в III веке до нашей эры. Случайно найденный погребальный комплекс, который охраняет целая армия терракотовых воинов, сейчас одна из главных исторических достопримечательностей в мире. Мой собеседник, востоковед, историк и переводчик, автор нескольких книг о Китае Виктор Ульяненко, рассказывает о том, кто нашел гробницу Циншихуана, о неоднозначной роли этого императора в китайской истории, и о том, почему простые китайцы нередко вспоминают имя этого правителя, когда говорят о популярном нынче в Китае Владимире Путине.
Гробница Циншихуана была обнаружена в 1974 году примерно в 20 километрах от города Сиань в провинции Шэньси местными крестьянами, когда они, собственно говоря, рыли артезианскую скважину. То есть никто ни на что не надеялся, искали просто люди воду, и вот внезапно натолкнулись на такое вот сокровище, такое чудо. Были обнаружены одна за другой три гробницы, составляющие вот тот весь комплекс Гинмайон, да, или гробницу Циншихуана. Первая часть была обнаружена как раз в 1974 году, начались раскопки, потом в 1980 году вторая часть, и в 1994 году была обнаружена уже третья гробница, тоже составная часть Гинмайона. Что собой представляет весь этот комплекс захоронений? Это квадрат со стороны примерно 7,5 километров, общей площадью в районе 55 километров квадратных. И состоит он, вот на настоящее время удалось обнаружить примерно 600 различных захоронений и склепов. И действительно мы можем говорить именно о большом-большом комплексе захоронений, а не о чем-то, так сказать, единообразном. Центральным сооружением является так называемый подземный дворец. Это он был, так сказать, в разных летописях и легендах фигурирует, но он до сих пор еще не раскопан. Вот, что касается фигур, про которые вы говорите, действительно, на настоящий момент извлечено из-под земли более 1000 фигур человеческих, примерно 100 коней и некоторое количество колесниц. Судя по плотности рядов и по площади этого самого захоронения, общее количество человеческих фигур в гробнице составляет около 8000 и 600 где-то конских статуй. И около 100 колесниц, наверное. Вы правильно сказали, что каждая фигура индивидуальна, обладает своим характером, то есть часто отмечаются там различные выражения на лицах разных солдат, офицеров, там выражение хитрости, выражение какого-то испуга перед боем, выражение решительности в глазах там, и так далее. Действительно, каждая фигура – это самостоятельное художественное произведение, действительно отличающееся от соседней статуи. Кстати говоря, вот если об индивидуальности еще, то они еще и разного роста, примерно 1,70 м до где-то 2 м. Средний рост вычислили 1,80 м.
Это армия, защищающая своего императора?
Совершенно верно, это армия, защищающая своего императора. Ну, вот есть такая точка зрения о том, что Циншихуан, дескать, проявил некую гуманность в том, что захоронена вместе с ним была не армия из настоящих людей, то есть не да, там, как это вот раньше полагалось, до еще сравнительно недавнего времени перед вступлением на трон Циншихуана, а значит, была сделана специальная терракотовая армия, да. Но, с другой стороны, опять же, не следует, что реальные, настоящие живые люди, они тоже, в общем-то, были там захоронены. По некоторым данным, захоронено было до 70 000 людей, да, то есть никаких не статуи там терракотовых и так далее. То есть вот мы можем с вами цифры 500 сопоставить, терракотовая армия имела 8000, да, единиц примерно, ну, плюс-минус там, если они еще приписываем. А живых людей вот некоторые источники называют 70 000. Причем это были люди совершенно разного общественного положения, то есть это были и строители, кстати говоря, вместе с членами своих семей, это были и вельможи, и по некоторым данным захоронены были несколько принцев в прошлом конкурентов Циншихуана в борьбе за власть, ну и так далее. То есть вот есть и такой факт.
Циншихуан правил в III веке до нашей эры. Какова его роль в истории Китая?
Циншихуан, то есть дословно первый император царства Цинь, империи Цинь, стоящее имя Инчан, родился он в 259 году нашей эры, прожил он сравнительно недолго, умер в 2010 году до нашей эры. Он прославился в веках тем, что он установил единоличное господство на всей территории Китая, объединил Китай, постепенно присоединяя всякими правдами и неправдами, ну, в основном путем прямого военного вторжения в соседнее государство, соответственно, он стал правителем первого централизованного китайского государства. И он же первый в китайской истории разгласил себя императором. Он же произвел административную унификацию страны, при нем развернулось достаточно масштабное строительство дорог, при нем была произведена унификация мер и весов, была принята единая денежная система, при нем, кстати говоря, была стандартизирована иероглифическая письменность, то есть введено было в употребление письмо Лису, которое до 21 века дожило, то есть это упрощенное написание иероглифов. Так что он вошел в историю, с одной стороны, как вот такой вот великий объединитель, централизатор и, так сказать, человек, сделавший вот такой вот огромный вклад для своей родины. С другой стороны, естественно, благодаря его политике, благодаря его характеру и тем мероприятиям, которые он проводил, ему существует отношение достаточно долго и стабильно, как к тирану, очень жестокому властителю, который отправлял народ разного социального ранга в ссылки за малейшие провинности. В частности, при нем была, так сказать, место ссылки, да, ссылали на строительство Великой Китайской Стены. То есть по всей стране было развернуто строительство совершенно разнообразных объектов. Два наиболее крупных объекта – это вот этот комплекс гробниц, о котором мы с вами говорили в начале, и второй – это Великая Стена, как вы знаете, на определенных этапах строительства и на работах по сооружению Великой Стены, и на работах по сооружению гробницы, вот этой, да, сианской, работало, по разным историческим данным, до 700 тысяч человек. Кстати, надо понимать, что в ту пору все население Китая составляло около 20 миллионов человек. То есть вот мы можем с вами видеть, какая часть отправлялась в эту фактически ссылку, да, потому что добровольцев там, по-моему, не очень-то много было. Ну, кроме того, Цин Шихуан прославился, опять же, в веках тем, что он очень активно преследовал и уничтожал своих идеологических противников, уничтожал в физическом смысле. Сам Цин Шихуан был последователем ликизма. Это школа, которая в определенном смысле противопоставляет себя конфуцианству. И конфуцианство, вот именно, опять же, по историческим записям, Цин Шихуаном репрессировались. Сейчас ему постоянно, вот уже 2000 лет, ставят в вину убийство 460 конфуцианских деятелей, которые высказались против его политики, да, также сожжение конфуцианских книг, вообще книг, кроме литийских и некоторых там трактатов по чисто техническим темам. То есть Цин Шихуан, с другой точки зрения, является очень таким идеальным, что ли, если в данном случае можно это слово употребить, очень репрезентативным тираном, таким правителем с железной рукой, как говорят нынешние китайцы. Железная рука, вот у них очень часто сейчас, кстати говоря, этот термин используется, в частности, когда они говорят о лидерах некоторых своих соседних государств больших. По долгу своей работы я каждый месяц общаюсь со многими-многими сотнями китайцев. Китай еще развернут настолько в последние годы. Такая очень мощная пропутинская пропаганда. То есть, когда они приезжают, они вот выражают, прежде всего, когда они выходят с поезда или самолета, они выражают мне свой восторг по поводу Путина. Я, естественно, спрашиваю, а что вам, собственно говоря, Путине нравится? То есть, что вот вас привлекает? Ну, как же, говорят, во-первых, это железная рука, а с другой стороны, ну, а кто же, кроме него, кто, если не он? Это такая великая личность. Так вот, что интересно, что когда Цин Шихуан в ходе реформ, начиная с 80-х годов, Китай стал реабилитироваться, вот, то есть произошла переоценка его, что не много сотен лет Цин Шихуан воспринимался как тиран, злодей, то есть который уничтожал конфуцианцев, там, закапывал их живьем в землю, там, сжигал книги и так далее, а тут бам, и что стало говориться, что великая цель, она оправдывает любые средства. Опять же, следующий аргумент – это железная рука, и опять же, все это то, что вот у нас Зубат навязывал, кто, если не он, кто, если не он, кто же, если не тот самый человек. Все это получило концентрацию где? В художественных произведениях, которые тоже были, естественно, создавались, вот в фильме «Чен Кайге», там, Джан и Мао, они создавались ясно на государственные же деньги, правильно? То есть это часть государственной пропаганды, с моей точки зрения. Вот и квинтэссенция, это фильм Джан и Мао, где вот какая там оценка того самого Цин Шихуана? Великого человека, великого централизатора, и ради вот этой централизации, ради вот этого объединения страны, даже главный вот этот самый киллер, да, он понимает, что у него находит просветление, да, значит, это великий человек, великий император, то все злодейства, которые он сделал, они, в принципе, оправдываются великой целью. И очень интересно просто смена этой парадигмы, смена оценки вот в контексте великой цели и вот этих самых жестоких средств. Вот это вот напряжение сил и средств, которое, так сказать, имело место быть во времена Цин Шихуана, показали, что да, действительно, вот жестокий режим, жесткий режим, он способен очень на многое, но ценой вот этого напряжения, ценой, лучше сказать, жизни целого поколения людей. И на практике получается, что вот то, что то быстро строится, то быстро и разрушается. И недолговечность империи Цин, ее очень быстрое падение, оно это доказало. А вот по поводу постулата, а кто, если не он, если не этот человек? Прошло буквально 8 лет после смерти Цин Шихуана. В 2002 году до нашей эры на престол дошел Лю Бан, основатель новой династии Хань. То есть он правил совершенно другими методами, вернувшись к конфуцианским идеалам гуманизма. И, в общем-то, его империя просуществовала не вот 10 с небольшим лет, а 4 века номинально простояла династия Хань. которая управлялась, по большей части, совершенно другими методами.
Китаист Виктор Ульяненко об императоре Циншихуане, чья гробница была обнаружена 40 лет назад, и популярном сейчас в Китае Владимире Путине. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает отозвать иски против рекламного агентства «Хавас Worldwide Казахстан», выпустившего постер, на котором изображен поцелуй классиков казахского и русского искусства, композитора Курмангазы и поэта Александра Пушкина. Постер во многом напоминает известную фотографию, на которой запечатлен поцелуй бывших лидеров Советского Союза и ГДР Леонида Брежнева и Эриха Хонекера во время их встречи в Берлине в 1979 году. Постер был сделан для рекламы алматинского гей-клуба «Студия 69» и завоевал третью премию на конкурсе рекламных плакатов минувшим летом. Озабоченность правозащитников вызвала кампания, развернутая в Казахстане против создавшего постер агентства, которое обыграло в нем месторасположение клуба «Студия 69» на пересечении улиц Пушкина и Курмангазы в Алма-Ате. Вскоре после публикации постера в интернете у ворот клуба собрались возмущенные люди. Вот что в интервью казахстанскому 7-му каналу сказал один из участников акции протеста.
Нельзя национальные такие достояния вот в таком виде выносить на город, тем более представлять нашу страну на каких-то международных фестивалях, конкурсах, да, потом на международных аренах. Потому что это задевает не только всю общественность Казахстана и всех казахов, а также, я считаю, что Российской Федерации и также культуру мирового сообщества.
В рекламном агентстве заявляют, что постер нигде размещать не планировалось. Он был создан специально для рекламного конкурса. Владельцы клуба, в свою очередь, не считают «Студию 69» заведением, открытым специально для гомосексуалов. Они говорят, что туда может прийти любой желающий. Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы посчитал постер преступным и бесчеловечным. Министр заявил, что привлечет его создателей к ответу, несмотря на принесенные на странице рекламного агентства в Фейсбуке извинения. Гомосексуальность в Казахстане была декриминализована еще в 1998 году. Однако гомофобские настроения в стране по-прежнему сильны. Один из казахстанских политиков заявил, что для определения гомосексуальности того или иного человека необходимо ввести специальный анализ крови. В сентябре Коммунистическая партия Казахстана потребовала вновь ввести в Уголовный кодекс статью о наказании за мужеложство. Суд Алма-Аты приступил к рассмотрению иска 34 человек из консерватории имени Курмангазы к агентству «Хавас Worldwide Казахстан». Каждый из подавших исковое заявление требует с ответчика по 1 миллиону тенге, это около 5,5 тысяч долларов, в качестве возмещения морального вреда. Истцы утверждают, что неэтичный, по их мнению, постер оскорбляет честь и достоинство не только потомков казахского композитора, но и всех людей, неравнодушных к искусству. Как рассказала в интервью «Радио Свобода» директор агентства «Хавас Worldwide Казахстан» Дария Хамиджанова, во время предварительной беседы в суде сторона ответчиков заявила отвод судье из-за того, что, по ее мнению, иск был принят с нарушениями законодательства. В конце сентября административный суд Алма-Аты уже признал создателей скандального постера с изображением поцелуя Пушкина и Курмангазы виновными по статье «Производство, распространение, размещение и использование рекламы, товаров, работ и услуг, запрещенных к рекламе в Казахстане». Агентство теперь обязано выплатить 314 тысяч тенге. Это более 1700 долларов. Иск был подан мэрией Алма-Аты. Рекламное агентство выразило несогласие с решением суда и намерено его оспаривать. В начале сентября на рекламное агентство подал в суд иск и алма-атинский блогер Нуркен Халыкберген, который утверждал, что является потомком композитора Курмангазы. Он требовал компенсации в размере 10 миллионов тенге. Однако иск Халыкбергена был отклонен, так как родственные связи с Курмангазы он доказать так и не смог. В разгар скандала вокруг рекламного баннера с целующимися классиками Пушкиным и Курмангазы алма-атинский театр «Артишок» представил публике свою новую постановку. Она называется «Курмангазы и Пушкин вне контекста».
Поэзии так же, как и в геометрии, на пересечении улиц Пушкина и Курмангазы.
Дарья Хамиджанова, побывавшая на спектакле, была очень довольна тем, что история с плакатом стала во многом причиной появления такой необычной и интересной постановки.
Я как директор рекламного агентства, где был создан постер «Гурмангазы Пушкина», я считаю, что это большое счастье, что этот плакат начал созидать. И этого спектакля не было бы без этого плаката. И все, что мы сейчас переживаем в судах, там, и в общественной опале, это все то, что случилось, то, что мы видели.
Участвовавший в спектакле актер Чингиз Капин также считает эту постановку важной для казахской культуры.
Почему я взялся за эту работу? Потому что для меня немаловажно имя Курмангазы и Пушкина. Я бы очень сильно хотел, чтобы эти имена звучали не только когда вдруг кто-то нарисовал какой-то плакат, а чтобы люди в этом говорили, слушали, читали каждый день.
Уважение свободы выражения мнений и свободы творчества должно побудить к отзыву исков, поданных на рекламное агентство, создавшее постер с поцелуем Курмангазы и Пушкина, говорится в выпущенном заявлении правозащитной организации Human Rights Watch. Плакат, несомненно, является провокационным, сказала в интервью «Радио Свобода» Мира Ритман, представитель Human Rights Watch по Центральной Азии. Но провокация есть часть свободы выражения и, возможно, нет.